Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В больнице Кемерово остаются 9 раненых в результате падения вертолета Ми-8. Владимир Путин сообщил о главных темах саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. 500 сменившихся российских миротворцев покинули зону грузино-осетинского конфликта. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти, двое раненых находятся в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжелое. Выписаны из больницы 7 пострадавших, двое из них направлены в центр психологической помощи. В результате падения вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин главными темами предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия, массового поражения, урегулирования региональных конфликтов, борьба с террором. Высказывая свое мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ. Европейский Союз видит свои главные задачи в области энергетики, во-первых, в заключении твердых соглашений с Россией о поставках газа и нефти, и, во-вторых, в поисках надежных альтернативных поставщиков энергоресурсов, в частности, в странах Центральной Азии, говорит ответственный сотрудник Еврокомиссии Факион Футиадис.
Россия хочет получить от нас заверение в том, что мы останемся ее надежным долговременным партнером в том, что касается потребления российских энергоресурсов. Мы же хотим получить от России заверение в том, что она останется надежным долговременным поставщиком этих ресурсов.
Сказал сотрудник Европейской комиссии. В Уфе прокуратура возбудила уголовное дело против исполняющего обязанности директора Института проблем сверхпластичности металлов Николая Барыкина. Барыкин был назначен на этот пост во время следствия по делу прежнего главы института Оскара Кайбышева, которого ФСБ обвиняет в шпионаже. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Разиф Абдуллин.
Доктору технических наук профессору Николаю Барыкину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере. Данное уголовное дело было возбуждено еще в конце января, причем по другой статье – присвоение или растрата. Потом его переквалифицировали. По ходатайству прокуратуры профессор Барыкин был временно отстранен от должности на время следствия. Суть прегрешений ученого, как сообщили в суде, состоит в том, что в марте 2005 года он получил от Российской академии наук в рамках Федерации целевой программы «Жилище» 2 миллиона рублей на квартиры для молодых ученых. Но вместо этого профессор заключил договор с фирмой «Грэнд», перечислил ей 750 тысяч рублей и приобрел квартиру для себя и своей семьи. Кроме того, по данным следствия, он помог приобрести за счет тех же средств квартиры еще двоим сослуживцам, никак не относящимся к категории молодых ученых. Разиф Абдуллин, Радио Свобода, Уфа.
Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил Интерфаксу начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Схинвали рано утром и следует в Россию через Рокский туннель. Акимов отметил, что в зоне конфликта остаются только 500 российских миротворцев, как это предусмотрено мандатом. Миротворческие силы в составе 3 батальонов от Грузии, Северной Осетии и России были введены в зону конфликта в 1992 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму противники вступления Украины в НАТО уже неделю блокируют подъезды к порту Феодосии. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» на Украине» Владимир Ивахненко.
Акция протеста началась здесь после того, как в минувшее воскресенье в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». По информации Минобороны Украины, в четверг в Крым прибыли 110 американских резервистов. Они должны заниматься обустройством Старокрымского полигона. Ночью десятки пикетчиков перекрыли дорогу и не пропустили автобусы с иностранными специалистами к военным санаториям Феодосии и Партените. Их пришлось разместить в Алуштинской здравнице МВД Украины. Пикетчики утверждают, все прибывшие американцы военные и требуют, чтобы они покинули полуостров, поскольку Верховная Рада пока не дала согласия на проведение маневров. Между тем, из уст некоторых украинских политиков звучат заявления о том, что протесты в Крыму организованы Россией, выступающей, как известно, против вступления Украины в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны следствием оправданными. По словам представителя военных, расследование показало, что по солдатам был открыт огонь из дома, к которому они подъехали для произведения ареста предполагаемого боевика Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому. Были убиты 4 человека. Ранее очевидцы заявили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети. Военные следователи продолжают изучать и другие дела такого рода. Министр обороны США Дональд Рамсфелд считает из ряда вон выходящим и совершенно нетипичным инцидент в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года погибли 24 мирных жителя, предположительно от рук американских морских пехотинцев.
Мы знаем, что в 99,9% случаев наши войска ведут себя безупречно. Но мы также знаем, что в такого рода конфликтах, как назло, случаются и вещи, которых быть не должно.
Сказал министр обороны США, выступая на международной конференции в Сингапуре. Он выразил уверенность в том, что начатое расследование инцидента позволит найти виновных и наказать их. Ранее президент США Джордж Буш пообещал обнародовать результаты расследования, как только оно будет завершено. Вы слушали последние известия на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Будем говорить сегодня о разном. Но прежде всего, конечно, я так думаю, о предстоящем чемпионате мира по футболу. И программу эту мы начинаем как-то со смешанным чувством. С одной стороны, приближается столь ожидаемое и радостное для истинных любителей спорта событие. Я имею в виду, естественно, чемпионат мира по футболу. С другой стороны, мы с некоторой грустью сегодня программу ведем, потому что расстаемся с вами примерно на полтора месяца. Будем, конечно, встречаться, передавая материалы с чемпионата мира в информационных программах, естественно, в программе «Прессинг». Ну вот, живого общения, видимо, нам будет не хватать всем. Не знаю, как вам, но нам-то уж точно. И поэтому я единственное прошу вас, если вдруг у вас есть какие-то такие необычные пожелания, ну, какая-то тема, которая волнует всех, но ясно, что она не будет на первом, что ли, на первой линии футбольного фронта в Германии, ну, какая-нибудь, может быть, несколько скрытая, необычная тема, то вы нам ее назовите, и мы постараемся с Олегом, находясь там в Германии, что-то по этому вопросу узнать, какой-то материал, может быть, собрать. Ну, а кроме, естественно, общения в эфире, еще на сайте «Радио Свобода» мы будем регулярно появляться со своими соображениями. И так что милости просим на сайт и слушать все программы информационные, в которых мы тоже будем сообщать нечто из Германии. Ну, а уж потом, когда вернемся, все обсудим, свежие впечатления, ваши, наши, все совместим. Но сегодня поговорим после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сообщат вам последние спортивные новости.
Начнем с тенниса. Открытый чемпионат Франции проходит в Париже на кортах Ролан-Гаррос. Вчера был такой смешанный день из-за того, что позавчера многие матчи не были завершены по причине дождя, поэтому игрались вчера в одиночных разрядах поединки и второго круга, и третьего. Ну вот у мужчин в третий круг вышли испанец Рафаэль Надаль и еще один представитель Испании Давид Феррер, а также американец Джеймс Блейк и аргентинец Хуан Монако. А потом уже в третьем круге выиграли свои матчи первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер у чилийца Николаса Массу, аргентинец Гастон Гаудио у испанца Хуана Карлоса Феррера, Николай Давыденко, россиянин, у еще одного испанца Карлоса Мойи. Ну вот, а второй представитель России Дмитрий Турсунов в упорном пятисетовом поединке проиграл Давиду Нолбандяну, аргентинцу, посеянному под третьим номером. Вышли в четвертый круг также испанец Томми Робредо, выигравший у чеха Лукаша Длуги, чех Томас Бердых, победивший немца Николаса Кифера. Ну, Кифер здесь получил травму после первого сета, снялся. Хорват Марио Анчич нанес поражение испанцу Альберто Монтанесу и продолжает всех удивлять своим восхождением. Выходец, так сказать, из квалификации, аргентинец Мартин Васалью Аргельо, который выиграл уже свой третий матч в основной сетке, у голландца Рамона Слютера в пяти партиях.
У женщин в рамках второго круга победу одержали Ким Клейстерс из Бельгии. Она нанесла поражение Кончите Мартинес Гранадес из Испании. Россиянка Елена Дементьева выиграла у Виктории Кутузовой, украинки, уступив первом сете 3-6, 6-0, 6-4. Вторая и третья партии завершились. Мартина Хингис из Швейцарии одержала победу над Зузаной Андрашковой из Чехии 6-1, 6-3. Продолжает участие также Анна-Лена Грёнефельд из Германии и Аннабель Медина Гарригес из Испании. Ну а в рамках третьего круга первая сеянная француженка Амелия Морисмо нанесла поражение Елене Янковиче из Сербии и Черногории в двух сетах. Продолжают участие три россиянки. Мария Шарапова нанесла поражение Алисе Молик из Австралии. Светлана Кузнецова выиграла у китаянки Нали, а Динара Сафина обыграла Катарину Сребодник из Словении. Ну и успешно выступают также, кроме выше ранее названных теннисисток, Николь Вайдишева из Чехии, Винус Уильямс, американка, Франческо Скивоне из Италии и Пати Шнидер из Швейцарии.
Перенесемся за океан. В Национальной баскетбольной ассоциации стал известен участник главного финала, первый финалист. На Востоке серия завершилась. В шестом матче баскетболисты Майами на своей площадке выиграли у соперников из Детройта 95-78. Выиграли и серию 4-2. И впервые в истории стали лучшими в своей конференции. Ну а в западной конференции финал продолжается. Там сегодня будет сыгран шестой матч. Даллас на данный момент выигрывает у Феникса 3-2.
За неделю до старта чемпионата мира по футболу прошли несколько товарищеских матчей. Украинцы сыграли в ничью с итальянцами. 0-0 голов забито не было. Также не было забито голов в игре Тунис-Уругвай. Сборная Германии одержала победу над Колумбией 3-0. Того выиграл у Лихтенштейна 1-0. Швеция и Чили ничья 1-1. Ангола уступила Турции 2-3.
И в заключение о шахматах. Близится к завершению Олимпиада в Турине. Там 11-й тур прошел. Еще два будут сыграны. И вот как сыграли лидеры в этом 11-м туре. У мужчин Армения выиграла у Чехии 3-1. Франция у Китая 2.5:1. И с таким же счетом 2.5:1 команда США победила сборную России. Таким образом, положение команд за два тура до конца: у Армении 32 очка, у Китая и Франции по 28.5, у России и США по 28.
Ну и в соревнованиях женщин: Россия выиграла у Грузии 2-1, китаянки разгромили соперниц из Греции 3-0, Украина нанесла поражение Болгарии 2.5:0. Положение команд таково: Украина 25.5 очков лидирует, у россиянок на 1 очко меньше, у китаянок в активе, которые находятся на третьей позиции, 23.5 очка.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Мы начинаем разговор и начнем, естественно, с футбола. Результаты товарищеских матчей вы сейчас вот слышали. Несколько из них нам удалось посмотреть. Ну, естественно, вчера особое внимание привлек матч Италия-Украина, который состоялся в Швейцарии, где обе команды сейчас завершают подготовку к чемпионату мира. Ну, особых, так сказать, событий там не было. Очень слабое впечатление осталось от игры итальянцев. Просто совершенно неожиданно было, ну, лично для меня, что так слабо играет эта команда. Хотя, впрочем, вот этот скандал, конечно, не мог пройти. Вы знаете, о чем я говорю. Вот скандал в итальянском футболе, там связанный со всякими серьезными нарушениями нравственности. Вот. Он, видимо, не мог пройти бесследно.
Хотя все игроки заявляют, что наоборот, он команду сплачивает, и каждое слово критики в их адрес способствует еще большей мотивации.
А вызовы к обвинителям того же Буффона, предположим, сплачивают?
Да, а еще ведь там попал сейчас под следствие сын Марчелло Липпи, Давид Липпи, я уж не знаю там в чем причины, в чем был замешан ребенок, вот, но ребенок, я так шучу, конечно.
Там детей пристраивают нормально, вот и сын Моджи
тоже замешан. Да.
Пределе.
Вот. Мы сейчас давайте прервемся на несколько секунд для того, чтобы потом продолжить программу.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем программу «Час прессы. Спорт». Продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева настойчиво просят меня напомнить телефоны, хотя я убежден, что все их знают. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», но обратите внимание, что пейджинговой связью могут пользоваться бесплатно только жители вот этих городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Для всех остальных она платная.
Ну вот Сергею из Тулы напоминание телефона не потребовалось, он еще позвонил нам до этого. Слушаем его.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый,
Сергей. Добрый.
У меня к вам две убедительные просьбы. Я как болельщик ЦСКА, вот, потому что сейчас ходят много разговоров, там, кто бразильцев уйдет, кто там придет. Если у вас есть какая-то информация, кто действительно уйдет и кто прибудет. И вторая убедительная просьба. До чемпионата мира какие товарищеские игры будут в сборных? Если можно, назовите их, пожалуйста. И первый тур в группах, хотя бы первые три дня, это... Кто играет?
Вы имеете в виду расписание чемпионата мира?
Да,
первые три тура?
К сожалению, нет календаря. 9, 10, 11 хотя бы.
Понял.
И время начала игр по московскому времени.
Сергей, понятно. Но это,
очень
да.
Прошу.
Поняли, да. Ответ будет потом длинный. Вот сейчас мы спокойно подготовимся к нему. По первому вопросу. Ничего не знаем. Вообще, по-моему, никто из ЦСКА, из бразильцев уходить не собирается. Наоборот, они собираются активно участвовать в Лиге чемпионов. Но если вдруг что-то такое нам неизвестно, тут уж извините. Значит, вы просили еще товарищеские игры до чемпионата мира? Ну, там...
есть несколько, особенно интересных. Вот Англия с Ямайкой сегодня будет играть. Ну, они, в общем, каждый день проходят. Вот, допустим, сегодня, кроме Англии и Ямайки, Швейцария, Китай, Чехия, Тринидад и Тобаго, Польша, Хорватия. Вот в некоторых случаях, как вы видите, два финалиста участвуют. Люксембург, Португалия, Испания, Египет. Ну, их очень много. Бразилия единственный свой матч контрольный проведет завтра против Новой Зеландии. Ну, единственный такой серьезный матч. Бразильцы так любят развлекаться.
С Люцерном 8-0.
Да, там, ну... любят в морозную Москву там съездить с какой-то целью, не знаю уж, влияет это на подготовку или нет. Ну, так или иначе, что касается матчей, то тут все предельно просто. На чемпионате мира в 5, 8 и в 11 по московскому времени каждый день до 28 числа, за исключением матча дня открытия 9, потому что здесь играют Германия-Коста-Рика и Польша, кто там у них еще... четвертая команда в этой группе, сейчас узнаем. Но тут только два матча, короче говоря, поэтому будет в 6 и... То есть в 8 и в 11. Первого матча пятичасового не будет. Ну и все. Ну, сейчас по ходу дела что-нибудь еще интересное найдем, а пока слушаем Евгения из Липецка.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если, так скажем, вы сказали, больше не встретимся... Вот,
ну как, не совсем, полтора месяца. Да.
Прямо вообще. Тогда у меня вопрос... Ну, в связи с чемпионатом мира,
да.
Это какие сборные, на ваш взгляд, будут это претендовать на звание чемпиона мира? И, может быть, там какие-нибудь аутсайдеры могут заявить на себе. Ваш прогноз, так скажем.
Понятно. Евгений, ну, знаете, вот мы как раз на эту тему и сами беседуем. Это вообще свойственно людям, любящим футбол, заниматься такими, ну, скажем, мини-прогнозами. Вот мы тут как-то обменивались, как говорится, мнениями, пришли к выводу, что сейчас в классе превосходство бразильцев над остальными командами более чем значительное. Вот раньше всегда бразильцы были одними из главных претендентов на победу в чемпионате мира, но при этом соперники были достойные, и вовсе не всегда бразильцам удавалось, как вы знаете, выигрывать чемпионаты. Ну, больше всех удавалось, но не всегда. Я даже как-то вот шутил, что если чемпионами мира не стали бразильцы, значит, это неправильный чемпионат. Ну, вот сейчас как раз, ну вот я не знаю, вот реально не могу себе представить, кто может их победить. Ну, в одном матче все может быть, но вот так вот. Поэтому Бразилия, конечно, ну, а кроме, как всегда, ну, Аргентину всегда перед всеми чемпионатами называют претендентом в силу талантливости игроков. Всегда называют Германию, благодаря ее истории. Сейчас команда, конечно, мне кажется, не очень способна вообще стать чемпионом мира. Ну, Франция тоже как бы команда возрастная излишняя, но просто мастера там очень... Ну, добавьте чего-нибудь, коллеги.
Мне, честно говоря, нравится команда Голландии. Я ожидаю от команды Голландии успешного выступления от голландцев. Даже не попали, смотрите, в состав. Лучший бомбардир голландского чемпионата Хюнтелар. Нет Клюверта, нет Давидса, нет Зейдорф. И кроме них там два равноценных совершенно состава Ван Бастена.
Но Хюнтелар будет сейчас играть, он же играет за молодежную сборную. Ну, да. Будет сейчас играть в финале чемпионата Европы среди молодежных команд.
Да, голландцы даже молодым своим вторым составом обыграли мексиканцев на днях. Мексиканцев, выступавших основным составом. Но все равно, я не знаю, мне тоже не представляется, кто может обыграть Бразилию, кроме разве что Англии. Вот если у них все сложится хорошо. Да, англичанам слишком всегда не везет, и слишком много у них всего должно сложиться. А так вообще по таланту, по мастерству и по стабильному совершенно прогрессу, такому за последние годы, англичане, конечно, наибольшее впечатление у меня как претенденты.
Вот главное, еще 7 числа пройдет окончательное обследование, его перенесли на неделю раньше, должно оно было быть 14-го, пройдет 7 числа окончательное вот обследование
Руни.
Руни, да, здоровье, там у него же перелом пальца был на ноге.
Да, но он поедет все равно в понедельник, команда выезжает, они вот играют, с кем они играют?
С Парагваем.
Нет, они же играют, я ж только что сегодня сказал-то, Англия с кем? Вот, короче говоря, с Ямайкой, что ли, они играют?
Да, с Ямайкой,
правильно. Англия играет с Ямайкой сегодня, и в понедельник выезжает на континент, и Руни поедет вместе с командой, об этом Эриксон еще говорил неделю назад, в понедельник он поедет в Германию, а в среду вернется назад в Англию на это обследование. Ну, тут, вот я и говорю, тут как сложится.
Ну, там есть еще какой-то вундеркинд, паренек Уолкотт, по-моему.
Да, Уолкотт уже отобрал у Руни рекорд.
Да,
значит,
да, да,
он стал самый молодой, поскольку с Венгрией дебютировал в составе сборной. На сколько-то там 17 лет.
И сколько-то дней.
Сколько там, 75 дней что-то, а у Руни было там 151 день.
17 лет и 151.
Да, ну, что-то такое, я не ручаюсь за цифры, но суть в этом.
Евгений, ну, а вот ваш второй вопрос, я просто не могу, не берусь ответить. Ну, вот из таких нефаворитов, по-моему, очень крепкая команда Туниса. Ну, а так вот в этом же и смысл всегда. Ну, кто мог ожидать, например, что в Японии и Корее так вдруг выступит Сенегал?
Тут мне кажется, что поскольку мы сейчас сказали, что фавориты не производят такого особенного впечатления, как раз, видимо, большая вероятность неожиданностей. Потому что, допустим, если сборная Испании не выйдет из своей группы, а выйдут, допустим, Украина и Тунис, да, я совершенно не удивлюсь. Как играла там Испания с Россией, или совершенно.
А с другой стороны, если вдруг Испания хорошо выступит, то тоже это как бы будет не удивление, потому что от нее всегда все ждут вообще и так далее. В общем, Евгений, по-моему, мы должны были вас удовлетворить. Извините, послушаем следующего.
Да, Юрий из Москвы позвонил нам. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Приветствую вас.
Спасибо.
Вы знаете, я бы вас хотел, чтобы сформулировали правила офсайда. Все играют в футбол, но точную формулировку не знают и футболисты. Вот конкретно, Павлюченко был впереди, забил гол с подачей Моцарта. Но между ними не было футболиста Торпедо. Везде написали, что был офсайд, в чем я сомневаюсь. Может, через компьютер посмотреть.
Нет, Юрий, ну это, понимаете как, сформулировать просто правила офсайда очень несложно вот, назвать. Но там столько тонкостей и очень много. Я помню, когда я работал еще в издательстве «Физкультура и спорт», мы такую книжечку выпустили с судейскими разными вопросами. Там чуть ли не 100 случаев приводилось вот для определения офсайда. Вот. В данном случае, вот, когда вот вы о том эпизоде, о каком вы говорите, весь смысл в том, что если человек, предположим, вот Моцарт, но я просто не помню, о каком эпизоде идет речь, но если вот Моцарт вышел на ворота, перед ним нет защитников, и рядом бежит Павлюченко, то есть тоже, значит, офсайда быть не может, поскольку они уже опередили защитников соперника. Но если Моцарт дает пас, и Павлюченко его как бы обогнал и оказался впереди, Моцарт дает ему пас вперед, значит, будет нарушение правил.
Павлюченко должен быть сзади Моцарта, а мяч должен отправляться вперед.
А не назад. Вот и все. Ну, там, в общем, Юрий, понимаете, там вот этот эпизод, я не знаю, этот имеется в виду или другой, но Павлюченко уже раза два, по-моему, забивал из офсайда. И судья не замечает. Но тут не потому, что судья не знает правил, а просто происходят эти события столь стремительно и быстро, что человеческий глаз порой просто не успевает уловить. В какой момент? В момент удара по мячу человек оторвался от защитника, опередил защитника, или уже после, когда произошло мгновение, вот я даю пас, ударил по мячу, мяч полетел, а в этот момент Павлюченко предложим опередил защитника. Это очень сложно определить. Это иногда даже и телекамеры не помогают. Слушаем еще.
Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Стало известно, что проживающие в Германии еврейские активисты выступили с инициативой о том, чтобы украшающий Олимпийский стадион в Берлине статуи, созданные во время гитлеровского режима, были демонтированы. Евреи опасаются, что футбольные болельщики, которые приедут на чемпионат мира, расценят скульптуры как пропаганду нацизма. Как по-вашему, надо демонтировать эти статуи? Вы-то их наверняка видели или увидите, расскажете. Спасибо.
Александр, вообще, честно говоря, я никогда не был на Берлинском Олимпийском стадионе. Я был как-то на матчах Герты, но это в тот момент, когда еще была стена там, в Западном Берлине. Герта участвовала в соревнованиях Бундеслиги, Западно-Берлинская Герта, и представляла, ну, в чемпионате Бундеслиги участвовала, представляла Западный Берлин. На Берлинском Олимпийском стадионе я никогда не был, и вообще даже не знаю, что это за скульптуры. Но вопрос только в том, что если это просто какие-то скульптуры остались от того времени, то, наверное, их не надо демонтировать. Если эти скульптуры несут в себе, ну, в чем я очень сомневаюсь, учитывая, сколь сильно в немецком обществе вообще противодействие фашизму, которого бы, я думаю, не грех бы еще и поучиться, все эти запреты и борьба с неонацистами, запреты этих партий, я просто очень сомневаюсь, что там могут стоять фигуры, пропагандирующие тот гитлеровский режим. Ну, Александр, своими глазами увидим и действительно расскажем тогда. Пока и ничего я не слышал вот о протестах этих. Ну Александр, да. Значит, слышал, раз говорит. Ну, в общем...
Ну, а пока послушаем Александра из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хотелось бы поздравить всех с праздником футбола.
Спасибо.
Вот. А вопрос у меня такой. Вот насчет предсказаний это трудно сказать. Вот кто предсказать мог, что греки станут чемпионами Европы?
Правильно.
Поэтому, а сейчас очень много сильных и равных команд, поэтому это невозможно. А вопрос у меня как раз не футбольный, конечно.
Да.
Потому что в футболе много еще поговорим. Вот что вам слышно спонсора «Динамо» по хоккею, потому что как-никак обладатель Лиги чемпионов. Вот.
Понятно.
Вот, Александр, это первый вопрос. А второй вопрос, о пополнении футбольной команды «Динамо», а то она вся рассыпалась, все звезды ушли.
Поняли, Александр, поняли. Просто сейчас время на исходе. Мы ответим на эти оба ваши вопроса с помощью газет. А я обращу пока что ваше внимание, что сегодня в час дня выйдет в эфир, как всегда, программа, посвященная здоровью. Там будет речь идти об ишемической болезни, диабете второго типа и, главное, ожирении. А как бороться с ожирением? Только с помощью физкультуры и спорта. А программу «Час пресса» мы продолжим спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30 утра. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил Интерфаксу начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Цхинвали рано утром и следует в Россию через Рогский туннель. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Военно-промышленная комиссия при правительстве России одобрила в целом проект государственной программы вооружения на 2007-2015 годы. В программе предусмотрено затратить почти 5 триллионов рублей на закупку вооружений, а также построить 5 атомных подводных лодок. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. Совет отметил также, что власти Крыма поставили под угрозу проведение совместных с НАТО военно-морских учений, чем нанесли вред имиджу Украины. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Западу не удастся лишить его страну ядерных технологий. Однако США считают, что еще рано судить о реакции Тегерана на новые предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаки в марте этого года признаны следствием оправданными. Министр обороны США Дональд Рамсфилд выразил недоумение по поводу участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. В Генеральной ассамблее ООН завершилось заседание, посвященное борьбе со СПИДом.
На волнах радио «Свобода» звучит одна из любимейших программ наших слушателей «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. И прежде чем вот ответить на вопросы Александра из Москвы, послушаем еще тех, кто ждет, и потом, может быть, в совокупности ответим на все вопросы.
Артур из Петербурга на связи у нас.
Доброе утро, уважаемый.
Здрасте, Артур.
Добрый день.
К сожалению, теперь, с одной стороны, к сожалению, к вам трудно стало дозвониться, но, видимо, значит, очень увеличилась аудитория.
Да, звонящих, да?
Да, у меня 2 небольших вопроса и 1 такое сообщение. Да. Ну, первый вопрос, может быть, я просто не расслышал, а вот вы уезжаете, а будет ли программа выходить, или в это время что-то другое
будет? Нет, вот программы не будет, тут нам уже возмущенный Геннадий прислал сообщение на пейджер, обвинив руководство «Радио Свобода» в том, что это неправильно во время чемпионата мира отметить. Ну, просто, ну, физически мы же будем там, один Дмитрий тут останется, и как-то...
Я думаю, он вполне бы справился.
Да? Я тоже думаю, что справился. Я тоже думаю, что справился.
Я нет возражений.
Да, тем более, что приглашал бы, может, кого-то.
Конечно, с удовольствием.
Второй вопрос у меня такой. Тоже, он не связан тоже с чемпионатом мира, но связан с футболом.
Так.
Вы что-нибудь слышали, может быть, о том, что будет с показом Лиги чемпионов на будущий сезон? Потому что я слышал о том, что у НТВ... В общем-то, приятное известие, по-своему, что у НТВ плюс заканчивается контракт.
Да, и... Артур, это мы слышали. Этот, сейчас идет разговор о том, что вот права на трансляцию Лиги чемпионов приобретет канал «Спорт». Это в известном смысле...
Хорошо.
Хорошо, потому что гораздо больше аудитория. Там же только основной канал НТВ показывал только один матч в неделю. Да,
это здорово.
Так.
Еще маленькое сообщение. Вот поскольку в петербургской прессе печатаются некоторые вещи, которые, может быть, вы не можете читать.
Конечно.
Вот вышла новая, сейчас новая газета выходит, спортивная. Да. «Спорт», Санкт-Петербург, и вот в ней напечатано любопытное интервью, вчера любопытное интервью с Быстровым.
Расскажите.
В этом интервью он, в общем-то, очень сильные нападки на Петржелу делает.
Так.
Очень много, так сказать, рассказывает всяких вещей о Петржеле, неприятных, о том, как Петржел зажимал молодежь в команде, как он ему нужно было протащить разных легионеров, совершенно ненужных, Чедяковский, Шамуляковский и так далее. Так. И он обещал очень много, когда люди в 2003 году выиграли серебро, он обещал, что я вам буду повышать зарплату, но не повышал, ну и так далее. Очень много.
Понятно.
Такой негативной информации о Петржеле, когда он молодого вратаря Иванова, как он пишет, когда он пропустил 3 мяча, он ему сказал, ты не вратарь, и у него затряслись коленки, и он делает вывод после этого, что ему нужно было протащить Камилу тогда, и поэтому сломал он молодого вратаря, ну и так далее. В общем,
понятно.
Все интервью практически, оно вот... Он пытается какие-то вот вещи закулисные о методах Петржела рассказать.
Понятно. Но мы же знаем, что Быстров разошелся во взглядах с Петржелой.
Да,
поэтому...
еще один маленький нюанс.
Да.
Он говорит о том, что когда в 2003 году они выиграли серебро, то Петржел ему сказал, давай переходи в пражскую Спарту, а оттуда мы продадим тебя в западный клуб. Но его агент сказал, не веди никаких переговоров.
Понятно. Ну, Артур, что здесь можно сказать? Возможно, что, во-первых, ну, Быстров же не может тоже из пальца высасывать какие-то вещи. Может быть, и действительно, у Петржела же мы не говорили никогда, что нет недостатка. Вполне может быть, что молодого вратаря он действительно как бы непедагогично поступил. Но, с другой стороны, сколько молодых заиграло, вот это меня больше всего удивляет. Ведь при Петржеле именно вся вот эта молодежь, ну, и Быстров в том числе, и там Власов, Денисов, ну, очень многие заиграли. Кто-то там не задержался, кто-то уехал потом, вот как в частности Быстров. Ну, просто интересно. Артур, вы еще на связи, нет?
Да-да.
А вот Быстров там не говорит, вот в связи с уходом Петржелы, не думает ли он вернуться в родной город?
Нет, он говорит, что он сейчас в «Спартаке», в принципе, нормально ему, он, видимо, не будет возвращаться. А что касается вот то, о чем вы сказали, про
да.
молодых,
да.
он там аргументирует так, что после того, как в 2003 году несколько поражений было, в том числе и вот 7-1,
да.
знаменитый вот это, Петржел подвис, и ему ничего от безысходности, он поставил их в состав. Ему ничего не оставалось делать. Но было следующее поколение резервистов, которое он проигнорировал и говорил, что у нас никого нет, они не готовы, и они ничего не могут, и они, как говорит Быстров, могли бы выстрелить, как выстрелили мы, но их... Им не стали доверять.
Понятно. Артур, ну, в данном случае нам комментировать, мне кажется, нечего. Мы, во-первых, благодарим вас за то, что вы познакомили нас и слушателей с публикацией, которой большинству недоступна. Ну, только...
Питерским болельщикам, да.
Да, доступна, да. Так, спасибо, Артур.
Теперь... Слушаем Владимира теперь из Московской области.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я, как говорится, немножко вам завидую, что вы там поедете и посмотрите своими глазами всю атмосферу вокруг чемпионата. Будет интересно потом вас послушать, что вокруг чемпионата, какая атмосфера, как болельщики болеют, какая вообще общая обстановка.
А, вокруг, да?
Матча, да, конечно. Ага. Вот, я хотел бы сейчас два мнения сказать, а потом вопрос задать.
Пожалуйста.
Первое мнение вот по поводу того, что вот интервью Быстрова в «Петербургской газете».
Да.
Ну, у Быстрова, конечно, как у игрока молодого, есть свой взгляд, конечно, но у него нет такого опыта, как у Петржелы. Поэтому у тренера он делает команду под свою модель, которую он как бы выстраивает. И вот эти противоречия, они могут быть, конечно, у каждого человека. Вопрос просто, как их подавать. Как противоречия антагонистические или как нормальные, как бы рабочая атмосфера такая должна быть.
Понятно.
И если молодой человек идет на принципы, как вот Быстров пошел, он там как бы... И у Петржелы предъявил много претензий, что он как бы в тренировочном процессе мало себя... как бы, ну, заставляет работать на будущее, как бы, себя.
Остановился в росте.
Да, 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 да. Это вот именно по тренировочному процессу были большие претензии. По игре не было, а вот по тренировочному процессу были большие претензии именно к Быстрову. Ну, хорошо, что Быстров ушел в «Спартак», нашел себя там, дай бог, чтобы у него все это получилось в спортивной жизни. И только через некоторое время, может быть, он поймет, что Петржела, как тренер, как опыт, он бы, как бы, мог бы и всем помочь, но команда, она не резиновая, раз... А второе, выстраивать ту модель, и от него требует результата. Все-таки тренер, он приходит для того, чтобы результат какой-то был. Поэтому это пусть между ними останется.
Правильно.
Вот. Ой, а да. Потом, значит, вопрос у меня к вам такой был.
Да.
А, второй, что я хотел сказать, что первый день будет играть Германия, Коста-Рика и Польша, Эквадор.
Да-да-да.
Ну да, Эквадор как-то.
Да, Эквадор, ну выпал из памяти, да.
Да, но во всех, в принципе, в программах уже все эти расписания есть, поэтому в программу передач можно посмотреть, и все это будет людям известно.
Понятно.
И вопрос такой, когда закроется трансферное окно? Почему? Потому что вот уже первый громкий трансфер произошел, Челси приобрело Шевченко, да?
Да.
И вот какая у вас есть информация, как бы вот после чемпионата мира это будет основной как бы трансферный обмен? Или потому что после чемпионата мира останется всего месяц до начала Лиги Чемпионов. Там то очень такой график получается напряженный. И начнется чемпионат, где в середине августа уже всех европейских государствах.
Владимир, ну, я точно даты не знаю. Мне вот кажется, по-старому, что это 31 июля. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Все вопросы будут решены в Германии, трансферные. Все. И то есть уже...
Да, ну, конечно.
Ну, потому что, во-первых, ясно, что будет же касаться в основном кого? Африканцев, которые сейчас опять кого-нибудь там обыграют неожиданно и сразу попадут как-то, да, вот там Сенегал после прошлого чемпионата мира. Ну, как бы Шевченко было понятно, так чемпионат всяк сложится. Все же и так знают, кто такой Шевченко. Его можно и до чемпионата купить, а это же, ну, влияет в основном на игроков, так сказать, ну, второго, что ли, эшелона.
Ну, и вообще на неожиданные
появления. Да, и на тех, кто вдруг неожиданно появляется. Я думаю, что они успеют.
Там, хотя вот эти четыре новичка из Африки, они выступали же только что в Кубке Африки, ну, в чемпионате Африки.
Ну, они, естественно, на виду у селекционеров, тренеров, конечно.
А там как раз они выступили неудачно, видимо, не форсировали подготовку для того, чтобы в полной красе проявить себя на чемпионате мира. Вот у нас сейчас пока нет звонков, мы воспользуемся. Мы Александру уже не ответили. Значит, прежде всего о хоккейном «Динамо» Александр интересовался вот из Москвы. Беру газету «Советский спорт». Здесь председатель счетной палаты и председатель попечительского совета футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин на следующий день после того, как новость о переговорах Федорычева или того, кто ведет их от его имени, и компания «Нафта Москва» перестала быть тайной, в интервью информагентством подтвердил перемены в клубе. Сегодня в футбольном клубе сейчас ситуация в футбольном клубе сейчас такая, что надо что-то решать. До конца перерыва в чемпионате России по футболу решение, конечно же, будет принято. Сейчас идут консультации о ситуации. И это вот Александр, внимательно слушайте. И в футбольном, и в хоккейном клубах «Динамо». Однако пока никакого официального решения на этот счет нет. Вот пришел вчера в редакцию «Советского спорта» поступил факс. Я, значит, написано вчера, газета вчера, значит, позавчера пришел этот факс, где говорится следующее. Никакого решения о продаже футбольного клуба «Динамо Москва» не готовится. Сегодня речь идет только о его укреплении. Это в том числе касается материально-технической базы. Эти и другие вопросы в ближайшее время будут специально рассмотрены руководящими органами футбольного клуба ФК «Динамо». А вот речь там шла вот о том, что будет что-то, чего-то продаваться в футбольный клуб, а на самом деле, вот я сейчас просто не найду эти 2-3 слова, где говорится о том, что речь идет вообще о переговорах по поводу... новых владельцев или продажи акций хоккейного клуба «Динамо» для того, чтобы его спасти. И какие-то переговоры, где-то здесь говорится, идут успешно. А вот газета... как раз это в газете «Спорт-экспресс». Комментарий для «Спорт-экспресса» еще одного члена совета директоров «Динамо» Георгия Веренича. Речь о продаже акций футбольного клуба не идет. Появившиеся слухи могут быть связаны с ситуацией в хоккейном клубе, а его финансировании действительно идут определенные переговоры. Ну, тут еще Александр спрашивал о пополнении «Динамо». Ну, тут во всех газетах есть, что и везде, и по телевидению об этом говорят, что уже «Динамо» купила аргентинца Сан Сантану, полузащитника 24-летнего, Джонатана Сантану. Меня единственное смущает, что он опорный полузащитник, а в этой роли как раз тут все Алексея Смертина рекламировали. Ну, оборона «Динамо» так слабо играет же, может быть, нужно куда-то кого-то передвинуть. Смертина совсем назад в защиту, а, предположим, Джонатана Сантану сделать опорным полузащитников. Ну, там отдали в аренду Каштинью.
Уволили переводчика с Португалии.
Да, собираются уволить. Это вот действительно странное сообщение, так уже для шутки. В порядке шутки сообщу. Вот написано: переводчиков бело-голубых уволят. И дальше заметка. Резкое сокращение португальской диаспоры привело к тому, что в ближайшее время будут, вероятно, уволены 2 из 3 штатных переводчиков команды. С уходом Каштини и Сентаридиса в Атлетико Мадрид, а также Мендосы в Шахтер Донецк, из португалоговорящих иностранцев Динамо остались только Нуну, Дани, Дерлей, Фернандес, Жорже Луиш и Сесеро. Ну вот на этих 6, наверное, 1 переводчика хватит.
Всего-то навсего 6 человек.
Да, осталось.
Может, уже кто-то из них выучил русский просто? Слушаем Рашида из Москвы.
Это меня, да?
Да.
Добрый день.
Здрасте, Рашид.
А вот до Нового года я один раз прорвался к вам. Вы мне насчет сборной Узбекистана по такой хороший ответ дали очень. Теперь хочу... С одним поспорил я здесь. Хочу... Уточнить, вы должны знать, и Олег, и Валерик, вы должны знать, потому что я давно вашу радиостанцию слушаю. Вот Асянин и Семин, да, нынешние тренеры,
да.
А они в какой команде играли? Крылья Советов, Куйбышев или Ростовская?
Значит, что касается Николая Асянина. Он играл в куйбышевской команде Крылья Советов, откуда... Потом пришел в «Спартак», и вообще самое яркое его выступление, ну, в карьере, в самый яркий период, связан именно со «Спартаком». Причем, ну, уж так просто, Рашид, чуть подробнее отвечу, потому что интересный человек очень, Коля Асянин. Он ведь играл центральным нападающим, был прекрасным бомбардиром, а завершал карьеру уже защитником и даже свободным защитником, чистильщиком. Ну, там вот произошла неприятная история, с которой он и закончил, его там совершенно незаслуженно обвинили там в... Ну, просто человек ошибся, они заслуженно обвинили в всяких нехороших вещах, а он как раз вообще очень чистый и хороший человек был, и хороший футболист. И так он из Самарских Крыльев Советов. Я не знаю, где вот сейчас работает тренер, вот Рашид сказал, просто не в курсе я. А вот Юрий Семин никогда ни в Ростове не играл, и ни в Куйбышеве, то есть в Самаре никогда не играл. Он вообще выходец из Владимирского «Спартака». Он начинал там молодым играть...
Сам из Курска.
Из Курска он, а начинал, по-моему, в Владимирском. Я путаю, да? Нет, в Владимирском «Спартаке». Оттуда из... А, нет, не в Владимирском, Орловском, из «Орла». Его нашли в «Орле», в орловской команде, увидели тренера «Спартака» и взяли в «Спартак». И он там, по-моему, 1,5 сезона играл центральным нападающим. Но... Потом перешел в «Динамо», и, в общем, можно считать, что вся его карьера связана, конечно, в основном с московским «Динамо», где он играл в полузащите и был одним из, ну, ведущих полузащитников основного состава, а заканчивал карьеру, по-моему, в «Локомотиве», провел там, ну, я не знаю, может быть, сезон или полсезона, или 1,5. Рашид, думаю, что ответили вам на этот вопрос подробно.
Виктор Иванович из Петербурга, слушаем.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте,
Иванович. Во вчерашнем интервью Аршавин на вопрос, могли бы вы играть с каким-нибудь из российских тренеров, ответил, теперь уже не мог бы.
Во как?
Как вы считаете, чем это обусловлено? Низким уровнем российских тренеров или какими-то другими причинами?
Виктор Иванович, вопрос ваш носит несколько...
провокационный характер.
Да, ну потому что вы как бы сами ответили, Аршавин, видимо, на это намекал. Вот недавно нам позвонил слушатель, который говорил о том, что менталитет российских футболистов, игравших за границей, уже несколько изменился. И вот мы можем судить, например, по Игорю Колыванову. Человек играл под руководством, ну, не только, значит, в «Динамо» здесь, но под руководством хороших тренеров. Ему повезло в тот период.
Захватил еще времена.
Да, очень хорошие тренеры были тогда в «Динамо». Вот, но потом же он играл за границей, в «Фоджи», да, в «Болоне», там Зденик Земан у него был, в частности, например, вот тренером очень уважаемый. Думаю, специалист. И вот тот слушатель, который нам звонил в прошлый раз, он подчеркнул, что вот менталитет, который у игроков создается под влиянием зарубежных специалистов, очень, так сказать, обнадеживающий. Также, наверное, я думаю, и Аршавин считает. Наверное, ему...
Аршавин прогрессивно мыслящий парень, судя по всему.
Да,
при том, что он за границей никогда не играл. Но теперь ему придется работать еще под руководством Хидинга.
То есть, нет, а Хидинка в сборной, а Дика адвоката,
совершенно
возможно,
верно.
Что в «Зените».
Да, да, да.
Поэтому как раз я думаю, что Аршавин пройдет, находясь в России, тот вот этот самый хороший...
Да, парню продолжает вести, да, да, на тренеров.
Школу хорошую пройдет.
Виктор Иванович из Петербурга. А, нет.
Вот Виктор Иванович, это мы ему отвечали.
Виктор Иванович, отвечали. У меня тут просто не погасла лампочка. Сейчас я тогда... У нас тут на пейджер много накопилось вопросов совершенно разных. Вот Станислав Павлович, который слушал вчера программу о запрете курения, интересуется, как на стадионах, спортивных базах и на Радио Свобода с курением. Но на Радио Свобода не курят в помещении. Есть специальные места за пределами. На стадионах, естественно, ну... В таких местах курить не запретишь всем, хотя вот когда что касается журналистов, то их всех призывают, дескать, не курить. Ну, вообще чемпионат мира, вот предстоящий, пройдет как раз под девизом таким «No smoking, please». Да. Все отмечают, что это не будет, ну, это не указание, там, не распоряжение, но такой призыв, дескать, будут всех просить, ну, по возможности не курить. Ну, а там уж кто как отреагирует, я не знаю.
А вот в Японии и Корее, где население очень курящее, как известно, в Японии вообще, я не знаю, более курящей страны, так я не видел еще пока, но на стадионах курить невозможно было ни зрителям, никому, вот на трибуне. Надо было выходить там довольно далеко.
Ну, там, в общем, было много этих курилок. Ну, тут ничего не сделаешь. Борись, не борись, это же людей не переделаешь. Кто курит, тот курит, кто не курит, тот не курит. Ну, что делать? Это же не самолет, где взял, запретил, и до свидания. Вот. Еще, значит, какие у нас тут вопросы? Игорь Михайлович спрашивает, как звонить нам из-за рубежа, в частности, из Германии. Вопрос сложный.
Куда звонить?
Да, видимо...
На программу сюда?
Ну, естественно, а куда же еще звонить? Ну, это я даже не знаю. Надо будет узнать. Но, видимо, бесплатно не получится.
Ну, конечно, даже для регионов России бесплатно.
Да, так-то можно позвонить, ну, через этот самый... Ну, в общем, все... Да. Ну, вообще, на самом деле, если у вас есть возможность там в Германии зайти на сайт Радио Свобода, то там...
лучше всего, конечно, посредством интернета связаться.
То там все можно найти.
Там и найти телефон наверняка же есть, как звонить.
Да. Александр Добрый пишет, что будет нас ждать. Смело езжайте на чемпионат мира. Будет интересно послушать живые впечатления после приезда. Готов ради этого вас подождать. Отлично, Александр, спасибо. Что бы вы могли сказать о фильме «Исторические хроники» про Николая Петровича Старостина, показанного по ТВ, спрашивает Алексей Никодимович.
Ну, я лично фильм этот не видел. «Исторические хроники», да, фильм? Ну, просто о Николае Петровиче Старостине... Все мы, собственно, знаем, поскольку читали его книги, были с ним лично знакомы. Я провел с ним, вообще так, если посчитать, по часам очень много времени и в самолетах, и в поездах, и в гостиницах. Поэтому очень часто о многом разговаривали. Ну, что касается фильма, Алексей Никодимович, ничего не знаем. Если у вас конкретный вопрос, в смысле, правильный или неправильный в фильме показано, но я думаю, что в документальном фильме должно быть... В основном все верно.
Но в любом случае хорошо, что фильм появился.
Книгу можем порекомендовать о братьях Старостиных. Автор Аркадий Ратнер, наш друг и коллега, выходила эта книга вот в серии «Легенды отечественного футбола».
Так, ну поскольку мы признались, что на Олимпийском стадионе в Берлине-то мы и не были, можем ли мы ответить на вопрос Станислава Павловича, в западной или в восточной части он находится?
Олимпийский стадион? Да. Мне кажется, что в восточной. Мне кажется, что он находится в восточной части. Но тоже, Станислав Павлович, опять извините.
Герта не на нем играла?
По-моему, нет.
Нет, на своем стадионе.
Герта играл на небольшом стадионе. Он никак не мог быть олимпийским.
Берлинская «Динамо» играла. Динамо.
Берлинская «Динамо», да, значит, видимо.
Берлинская «Динамо» играла на Олимпийском?
Судя по всему, да.
Значит, тогда он в восточной части должен
быть. Судя по всему, да.
Ну, Станислав Павлович, если что-то мы не правы, то извините.
Да, мы разберемся по ходу, там потом вам все сообщим.
Да.
Лилит из Петербурга позвонил нам.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. У меня к ведущим два вопроса. Можно?
Конечно.
Вот когда-то, вот в 70-е годы, за ереванский «Арарат», когда вот «Арарат» еще был очень хорошей командой,
так,
играл защитник Юрий Семин. Я это очень точно помню.
Нет, вот вы ошибаетесь. Да? Сразу вам скажу, что Александр Семин был...
Александр
Да, Александр Семин был центральный защитник.
Да.
Но играл он не за Арарат, а за бакинский клуб «Нефчи». И он был мужем великолепной волейболистки Инны Рыскаль. И сейчас они здесь, в Москве, живут. Александр Семин. А в Арарате, вот я думаю, что чем ваша ошибка, собственно, вызвана, в Арарате играли, но, правда, центральными защитниками не были, играли Александр Коваленко и Сергей Бондаренко. Это, причем они всю жизнь жили в Ереване, и даже с акцентом говорили оба по-русски. Но вот Шурик Коваленко, мы его называли, он, к сожалению, скончался, там, серьезные операции перенес.
А Бондаренко в Америке?
Сергей, полузащитник, да?
Да-да-да.
Да, ну там в Америке много сейчас, или вон и Штоян там. А вот Александр Семин, ну, хорошо, я тоже его знал, центральный защитник. Просто, Лолита, если вы точно... Лолита, да?
Лилит.
Лилит? Лилит? Если вы точно помните, но это можно проверить, вдруг он на какой-то короткий промежуток времени, о чем я забыл, перешел, переходил в Арарат. Но я очень сомневаюсь, я думаю, что этого не было. Совершенно верно, этого не было, потому что заканчивал свою карьеру, он где-то уже в Санкт-Петербург приезжал. И в Ленинграде он провел всего лишь, по-моему, один или два матча за сборную СССР. И как раз эта игра проходила в Ленинграде. Тренером был тот короткий промежуток времени Михаил Чайкушин, кого-то он там заменял в промежутке. И эту игру провел, как раз он играл, Александр Семин играл за сборную. Вот тот один из двух, может быть, матчей, которые он провел за сборную, он играл в Ленинграде.
Ну, к Юрию Семину, одним словом, никакого отношения.
Никакого,
да? Да, к Юрию Семину, ни малейшего. Однофамилец и все.
Ага, ну хорошо, спасибо. И можно второй вопрос?
Ну, конечно.
А я бы хотела узнать, за какую команду вы будете болеть на чемпионате с нами?
Ну, это, дело в том, что это принципиальнейший вопрос. Мы никогда ни за какую команду просто по долгу профессиональной службы не болеем. Вот когда я вдруг слышу, что какой-то журналист, да еще в микрофон всем сообщает, что он болеет там за какую-то команду, ну, предположим, за команду, я не знаю, предположим, журналист сообщает в микрофон, что я буду болеть за команду Украины. Ну, даже если будешь болеть, и то это говорить нельзя. А если он еще сообщает, что он болельщик клуба Челси, например, и как же тогда он может освещать вообще, что бы то ни было в радиоэфире или в прессе? Поэтому мы никогда ни за кого не болеем. А вот симпатии по ходу чемпионата обязательно появляются. В тех случаях, когда, предположим, работа тренера отвечает твоим взглядом на футбол, близка тебе, какой-то игрок тебе оказывается близким, симпатичным в силу не личного общения, а в силу тех качеств игровых, которые он проявляет на поле. Вот тогда к нему появляется симпатия, и ты хочешь, чтобы он себя как можно лучше проявил. Вот, а болельщикам вообще болеть, если журналист, пишущий, говорящий,
только
комментирующий, да, вдруг признается в том, что я болею за кого-то, все, для меня он как журналист уже кончается. Потому что это значит, что он не объективный, не может объективно судить. Болельщик — это же именно кто болеет, у кого глаза, так сказать, горят или что-то с ними происходит. Он уже не видит, объективно не может судить.
Смысл беспристрастности, конечно же.
Вот Лилита вынудила нас вообще в конце программы в такой вообще какой-то журналистский... что сказать, базис подвести, да, или как это сказать, принципы изложить.
Доктрину, да.
Да, доктрину журналистскую, спортивную, футбольных обозревателей, доктрину. Вот, ну, мы так подробно говорили, потому что это был единственный женский звонок, и очень приятный, и человек, видимо, разбирается в футболе. Вот мы, к сожалению, уже должны прощаться, завершаем программу. Встретимся, конечно, естественно, завтра в программе «Прессинг». Будем встречаться, вот повторяю, хоть и расстаемся с программой «Час прессы спорт» на полтора месяца, но будем встречаться регулярно во всех других программах «Радио Свобода». Вели ее сегодня, как вы уже, естественно, поняли, Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. Ну вот мы с вами прощаемся, а радио вы ни в коем случае не выключайте, потому что в 12 часов прямом эфире «Радио Свобода» прозвучит программа «Свобода в полдень», из которой вы узнаете, где открывается заседание министров науки стран Большой Восьмерки. Узнаете также, в чем обвинен директор научного института в Уфе и как в Чехии проходят парламентские выборы. Ну, естественно, узнаете еще массу всего, репортажи на все темы. Слушайте «Радио Свободы» всегда, а в полдень программа «Свобода в полдень».
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».